Жорж Блон. Великие тайны океанов. Средиземное море. Читает Алексей Воскобойников. Глава первая. Обсидиановые пластинки. Древнейшие цивилизации Земли родились на небольших территориях по берегам нескольких рек: Тигра, Евфрата, Нила, Инда, Янцзы. Периодические наводнения благоприятствовали развитию земледелия, а процветание государства создавало, в свою очередь, условия для изобретательства и совершенствования техники. Уже 5000 лет назад жители Месопотамии занимались сельским хозяйством, использовали колесо, плавили медь, обрабатывали металлы, изготовляли керамическую посуду, строили великолепные здания. 1000 лет спустя их потомки, шумеры, увеличили урожай зерновых культур благодаря искусственному орошению, изобрели клинопись, вывели новые породы скота, показали себя искусными ювелирами. На берегах Инда и одного из его притоков археологи раскопали развалины двух городов – Мохенджо-Даро и Хараппы, построенных за 3000 лет до нашей эры. В каждом из них действовала единая система канализации. В ту же эпоху китайцы занимались освоением бассейна Янцзы, его осушением, ирригацией. Они разводили шелковичных червей, ткали чудесные ткани, искусно обрабатывали бронзу. Первые властители Египта справились с разливами Нила, выстроив плотины и каналы, создали централизованное государство, возвели великолепные гигантские памятники. Эти немые свидетели удивительной цивилизации высятся до сих пор, поражая наше воображение своим величием и красотой. Перед громадными пирамидами в молчании застывает даже самый рассеянный турист. Стоит гиду напомнить, что они сооружены 5000 лет назад. Однако великий час Средиземного моря пробил за 4000 лет до возведения пирамид. Еще несколько лет назад я не мог бы написать предыдущую фразу. Историки считали, что ни один житель Средиземноморья не выходил в открытое море ранее 5 тысячелетия до нашей эры. Конечно, люди плавали вдоль берега, но никто не решался совершить настоящее плавание, когда земля исчезает из виду и уходит за горизонт. Ни на Средиземном, ни на каком другом море земного шара. Но вот в пещере Франхти, на востоке Пелопоннесского полуострова, начались археологические раскопки. Там была сделана находка, о которой стоит рассказать. Сомневаюсь, что хотя бы одна крупная французская газета обмолвилась о ней. А ведь речь шла о новом проникновении вглубь истории человечества. Рыбацкая деревушка Франхти стоит на берегу залива Арголикас, недалеко от Аргоса и Микен. Из деревни хорошо виден скалистый склон и громадная расщелина в нем. Это вход в пещеру. Длина ее около 60 метров и ширина 50 метров. Жители деревни частенько ходят туда за холодной родниковой водой. Весной 1967 года в деревушке появилась группа американских археологов. Их возглавлял профессор Томас Якобсон из Университета штата Индиана. Археологическое управление Греции дало согласие на раскопки и приняло в них участие. Археологи начинают работу в пещере. Нередко на раскоп приходят мальчишки-пастухи, глаза их сверкают от любопытства. Конечно, сейчас мало кто полагает, что археологи обходятся одними кирками, но далеко не всем известно, сколь тонкими стали методы исследования. От внимания ученых не ускользает ни один кубический сантиметр почвы. «Мы используем метод водного сита», — объясняет профессор Якобсон. «Все, что представляет интерес, помещается в сосуд с чистой водой. Более тяжелые неорганические частицы оседают на дно, а органические всплывают. Мы их вылавливаем с помощью тончайшей металлической сетки, затем собираем осадок. Собранное вещество высушивается, взвешивается, измеряется, анализируется, идентифицируется, классифицируется. Так проводится послойное исследование почвы. Радиоуглеродный метод анализа позволяет точно датировать возраст. американские археологи зафиксировали уровень, соответствующий 20-му тысячелетию до нашей эры. Пещера, продолжал профессор Якобсон, была обитаемой уже с этого времени вплоть до 3-го тысячелетия до нашей эры. Другими словами, в позднем палеолите, мезолите и неолите. Уникальный случай в древней истории. Находка, которая особенно нас интересует, была сделана, когда археологи исследовали слой, относящийся к середине 8-го тысячелетия до нашей эры. С точки зрения профана, в ней не было ничего необычного. Археологи наткнулись на обсидиановые пластинки. Обсидиан представляет собой черный стекловидный материал вулканического происхождения. В каменном веке из него делали топоры, наконечники копий, ножи и прочие инструменты. Как очутились эти пластинки в пещере Франхте? Ответ мог дать любой сотрудник профессора Якобсона. В Средиземноморье есть одно единственное месторождение обсидиана, и находится оно на острове Милос. Пластинки отправили в Лондон для анализа. А через неделю пришел ответ. Вне всяких сомнений, это милосский обсидиан. Милос или Мелос – самый западный из Кеклад. Этот остров вулканического происхождения, площадью 161 квадратный километр, расположен в 140 километрах от континентальной Греции. Именно там в 1820 году была найдена всемирно известная статуя Венеры. Люди заселили его лишь в 3-м тысячелетии до нашей эры. Но месторождение обсидиана начало разрабатываться значительно раньше. Критяне, потом финикийцы, тысячелетиями возили этот материал с Милоса в Грецию, Ливан, Египет, Сицилию. Рене Садийо считает, что критяне начали добывать обсидиан на Милосе в 5-м тысячелетии до нашей эры. Находка во Франхте отодвинула эту дату на 2500 лет, и перед археологами встал новый вопрос. А кто доставил пластинки с Милоса во Франхте? Критяне? Значит, они совершали дальние плавания в куда более ранние времена, чем считалось до сих пор. «Я думаю, — сказал профессор Якобсон, — что за обсидианом плавали сами аргалийцы. В середине 8-го тысячелетия до нашей эры у них уже были корабли». На чем основывается такое утверждение? Пока еще не найдено остатков ни одного судна того времени. Однако справедливость слов профессора Якобсона подтверждается другими интересными находками в пещере Франхте. В частности, рыбьими костями, которые свидетельствуют, что обитатели пещеры ловили рыбу еще в доисторические времена. Тщательный анализ костей дал и другую важную информацию. Кости, найденные в более ранних слоях, были очень мелкими, поскольку рыбаки тогда обычно промышляли у берега. А в слоях, относящихся к середине 8-го тысячелетия до нашей эры, появились значительно более крупные рыбьи кости. Их толщина достигает 4 сантиметров. Возможно, это кости тунца. Люди стали ловить рыбу в открытом море. У них появились суда. Поэтому я и сказал, что за обсидианом на Милос плавали сами аргалийцы. 140 километров в открытом море. Сегодня такое плавание грандиозным не назовешь, хотя капитаны яхт хорошо знают, как оно усложняется, если мельтеме, так называют на Кекладах северный ветер, задует посильнее. Но за 6 с лишним лет до Троянской войны такой переход был подвигом. И даже если его совершили критяне, его значение не следует преуменьшать, поскольку Крит находится от Милоса на таком же расстоянии, как и Милос от континента. В те времена Средиземное море было наверняка богаче рыбой, чем другие моря, и к тому же оно довольно спокойно в определенное время года. И совершенно естественно, что именно оно стало колыбелью рыболовства и дальних плаваний. Рыба и климат. Взгляните на карту, и вам станет ясно, что все началось в Восточном Средиземноморье. Россыпь островов в Эгейском море благоприятствовала развитию мореходства, так же, как и режим ветров, связанный с движением Солнца. Но ни одно путешествие, ни один подвиг нельзя объяснить только географическими условиями. В жилах древних средиземноморцев текла, наверное, более горячая и соленая кровь, чем у прочих жителей Земли. Они рискнули потерять из виду родные берега и двинуться навстречу неизвестности, которая леденила сердца даже самых отважных. По предположениям некоторых ученых, легендарный континент Атлантида есть не что иное, как Крит, памятники и города которого были разрушены землетрясением. Оно же уничтожило и часть острова Санторин, Тира, где располагалась критская колония. Примечание. Тира. Остров вулканического происхождения, площадью 74 квадратных километров, в группе островов Санторин, архипелага Кеклады, Эгейское море. Извержение вулкана Санторин на острове Тира около 1500 года до нашей эры фактически привело к гибели Критского царства и, видимо, послужило основой мифа о гибели Атлантиды. Конец примечания. Если это соответствует действительности, то морские подвиги критян не могут вызвать у нас удивления. Более того, они выглядят весьма скромными, если вспомнить о тоннаже, описанных Платоном, морских судов атлантов. Среди утлых суденышек критских мореходов нет ни одного столь крупного судна. Подводные археологи не подняли из морских глубин ни одного критского судна той эпохи или каких-либо остатков подобных судов. В нашем распоряжении есть лишь несколько рисунков и небольших моделей, но правильно определить, что они изображают, не так-то легко. В музее Ираклиона, Крит, выставлен небольшой, 30 см, продолговатый предмет из глины, найденный в Палекастро, Крит, и датированный 3-м тысячелетием до нашей эры. Примечание. Ираклион, бывшая Кандия, город на острове Крит. Археологический музей с богатейшим собранием эгейского искусства. Вблизи Ираклиона – руины древнего города Кнос. Конец примечания. Глиняная лампа. Нет, приглядитесь внимательнее. Это судно с высоко поднятым скошенным носом и округлой кормой. А вот фрагменты сосудов, 2800 лет до нашей эры, найдены на острове Скирос, Кеклады, на которых выгравированы тысяченожки. Но нет, это вовсе не насекомые, это суда, а то, что кажется лапками, весла или, быть может, грибки. Если художник не преувеличил их количество, то суденушки имели около 10 метров в длину. Мачты нет. Специалисты по судостроению считают, что эти суда не были пирогами, выдолбленными из ствола дерева, а были сшиты из досок, быть может, обтянутых кожей. Позже, второе тысячелетие до нашей эры, критяне стали строить более округлые суда с мачтой и парусом, но гребцы на них остались. Такие суда изображены на печатях и украшениях. Нам известно, какие грузы, кроме обсидиана, перевозили эти мореплаватели на своих судах. Предметы и изделия критского происхождения часто встречаются на островах и вообще в Средиземноморье. Критские гончарные изделия были найдены и в Македонии, и в Малой Азии, и в Египте, и на острове Сицилия. С развитием критской цивилизации товары становились все разнообразнее и ценнее. Украшенное оружие, изделия из керамики, ювелирные поделки, цветные камни и, наконец, модные женские наряды. Никакие античные изображения не вызывают столь сильного ощущения светской утонченности, как фрески из музея Ираклиона, на которых мы видим очаровательных модниц в элегантных одеяниях почти современного покроя. И эта элегантность стала предметом экспорта. На многих египетских фресках изображены женщины в типично критских платьях со смелым декольте. Критские портные знакомили свою заграничную клиентуру с новинками, рассылая в качестве каталогов раскрашенные статуэтки. Но мы слишком быстро перешагнули через многие века, расставшись с первыми смелыми моряками, возившими обсидиан. Критские моряки не были единственными мореплавателями Средиземноморья. Их конкуренты подняли паруса задолго до апогея критской цивилизации.